Глава 34. Приехав в суд, Нехлюдов в коридоре еще встретил вчерашнего судебного пристава и расспросил его, где содержатся приговоренные уже по суду арестанты и от кого зависит разрешение свидания с ними. Судебный пристав объяснил, что содержатся арестанты в разных местах и что до объявления решения в окончательной форме разрешение свиданий зависит от прокурора. «Я вам скажу и провожу вас сам после заседания. Прокурора теперь и нет еще, а после заседания. А теперь пожалуйте в суд. Сейчас начинается». Нехлюдов поблагодарил показавшегося ему нынче особенно жалким пристава за его любезность и пошел в комнату присяжных. В то время как он подходил к этой комнате, присяжные уже выходили из нее, чтобы идти в зал заседания. Купец был также весел и также закусил и выпил, как и вчера, и как старого друга встретил Нехлюдова. И Петр Герасимович не вызывал нынче в Нехлюдове никакого неприятного чувства своей фамильярностью и хохотом. Нехлюдову хотелось и всем присяжным сказать про свое отношение к вчерашней подсудимой. «По-настоящему, — думал он, — вчера, во время суда, надо было встать и публично объявить свою вину». Но когда он вместе с присяжными вошел в залу заседания, и началась вчерашняя процедура, опять суд идет, опять трое на возвышение, в воротниках, опять молчание, усаживание присяжных на стульях с высокими спинками, жандармы, портрет, священник, он почувствовал, что хотя и нужно было сделать это, он и вчера не мог бы разорвать эту торжественность. Приготовления к суду были те же, что и вчера, за исключением приведения к присяге присяжных и речи к ним председателя. Дело сегодня было о краже со взломом. Подсудимый, оберегаемый двумя жандармами с оголенными саблями, был худой, узкоплечий 20-летний мальчик в сером халате и с серым бескровным лицом. Он сидел один на скамье подсудимых и из-под лобья оглядывал входивших. Мальчик этот обвинялся в том, что вместе с товарищем сломал замок в сарае и похитил оттуда старые половики на сумму 3 рубля 67 копеек. Из обвинительного акта видно было, что городовой остановил мальчика в то время, как он шел с товарищем, который нес на плече половики. Мальчик и товарищ его тотчас же повинились, и оба были посажены во строк. Товарищ мальчика, слесарь, умер в тюрьме. И вот мальчик судился один. Старые половики лежали на столе вещественных доказательств. Дело велось точно так же, как и вчерашнее, со всем арсеналом доказательств, улик, свидетелей, присяги их, допросов, экспертов и перекрестных вопросов. Свидетель городовой на вопросы председателя, обвинителя, защитника безжизненно отрубал: «Так точно-с, не могу знать», и опять: «Так точно». Но, несмотря на его солдатское одурение и машинообразность, видно было, что он жалел мальчика и неохотно рассказывал о своей поимке. Другой свидетель, пострадавший старичок, домовладелец и собственник половиков, очевидно, желчный человек, когда его спрашивали, признает ли он свои половики, очень неохотно признал их своими. Когда же товарищ прокурор стал допрашивать его о том, какое употребление он намерен был сделать из половиков, очень ли они ему были нужны, он рассердился и отвечал: «И пропади они пропадом, эти самые половики, они мне и вовсе не нужны. Кабы я знал, что столько из-за них докуки будет, так не то что искать, а приплатил бы к ним красненькую, да и две бы отдал, только бы не таскали на допросы. Я на извозчиках 5 рублей проездил, а я же нездоров, у меня и грыжа, и ревматизмы». Так говорили свидетели, сам же обвиняемый во всем винился и, как пойманный зверок, бессмысленно, оглядываясь по сторонам, прерывающимся голосом, рассказывал все, как было. Дело было ясно. Но товарищ прокурор, так же, как и вчера, поднимая плечи, делал тонкие вопросы, долженствовавшие уловить хитрого преступника. В своей речи он доказывал, что кража совершена в жилом помещении и со взломом, а потому мальчика надо подвергнуть самому тяжелому наказанию. Назначенный же от суда защитник доказывал, что кража совершена не в жилом помещении, и что потому, хотя преступление и нельзя отрицать, но все-таки преступник еще не так опасен для общества, как это утверждал товарищ прокурора. Председатель, так же, как и вчера, изображал из себя беспристрастие и справедливость, и подробно разъяснял и внушал присяжным то, что они знали и не могли не знать. Так же, как вчера делали с перерывы, так же курили, так же судебный пристав вскрикивал «Суд идет!», и так же, стараясь не заснуть, сидели два жандарма с обнаженным оружием, угрожая преступнику. Из дела видно было, что этот мальчик был отдан отцом-мальчишкой на табачную фабрику, где он прожил 5 лет. В нынешнем году он был рассчитан хозяином после происшедшей неприятности хозяина с рабочими и, оставшись без места, ходил без дела по городу, пропивая с себя последнее. В трактире он сошелся с таким же, как он, еще прежде лишившимся места и сильно пившим слесарем. И они вдвоем ночью пьяные сломали замок и взяли оттуда первое, что попалось. Их поймали, они во всем сознались. Их посадили в тюрьму, где слесарь, дожидаясь суда, умер. Мальчика же вот теперь судили, как опасное существо, от которого надо оградить общество. «Такое же опасное существо, как вчерашняя преступница», — думал Нехлюдов, слушая все, что происходило перед ним. «Они опасны, а мы не опасные. Я распутник, блудник, обманщик. И все мы, все те, которые, зная меня таким, каков я есмь, не только не презирали, но уважали меня. Но если бы даже и был этот мальчик самый опасный для общества человек из всех людей, находящихся в этой зале, то что же, по здравому смыслу, надо сделать, когда он попался? Ведь очевидно, что мальчик этот не какой-то особенный злодей, а самый обыкновенный, это видят все, человек, и что стал он тем, что есть, только потому, что находился в таких условиях, которые порождают таких людей. И потому кажется ясно, что для того, чтобы не было таких мальчиков, нужно постараться уничтожить те условия, при которых образуются такие несчастные существа. Что же мы делаем? Мы хватаем такого одного случайно попавшегося нам мальчика, зная очень хорошо, что тысячи таких остаются непойманными, и сажаем его в тюрьму в условии совершенной праздности или самого нездорового и бессмысленного труда, в сообщество таких же, как и он, ослабевших и запутавшихся в жизни людей, а потом ссылаем его на казенный счет в сообщество самых развращенных людей из Московской губернии в Иркутскую. Для того же, чтобы уничтожить те условия, в которых зарождаются такие люди, не только ничего не делаем, но только поощряем те заведения, в которых они производятся. Заведения эти известны. Это фабрики, заводы, мастерские, трактиры, кабаки, дома терпимости. И мы не только не уничтожаем таких заведений, но, считая их необходимыми, поощряем, регулируем их, воспитаем так не одного, а миллионы людей, и потом поймаем одного, и воображаем себе, что мы что-то сделали, оградили себя, и что больше уже и требовать от нас нечего. Мы его припроводили из Московской в Иркутскую губернию. С необыкновенной живостью и ясностью думал Нехлюдов, сидя на своем стуле рядом с полковником и слушая различные интонации голосов защитника, прокурора и председателя, и глядя на их самоуверенные жесты. И ведь сколько и каких напряженных усилий стоит это притворство, продолжал думать Нехлюдов, оглядывая эту огромную залу, эти портреты, лампы, кресла, мундиры, эти толстые стены, окна, вспоминая всю громадность этого здания и еще большую громадность самого учреждения, в всю армию чиновников, писцов, сторожей и курьеров не только здесь, но во всей России, получающих жалование за эту никому не нужную комедию. Что, если бы хоть одну сотую этих усилий мы направляли на то, чтобы помогать тем заброшенным существам, на которых мы смотрим теперь только как на руки и тела, необходимые для нашего спокойствия и удобства? А ведь стоило только найти с человеку, думал Нехлюдов, глядя на болезненное и запуганное лицо мальчика, который пожалел бы его, когда его еще от нужды отдавали из деревни в город, и помочь этой нужде. Или даже когда он уже был в городе и после 12 часов работы на фабрике шел с увлекшими его старшими товарищами в трактир, если бы тогда нашелся человек, который сказал бы: «Не ходи, Ваня, нехорошо», мальчик не пошел бы, не заболтался и ничего бы не сделал дурного. Но такого человека, который бы пожалел его, не нашлось ни одного во все то время, когда он, как зверок, жил в городе свои года учения и, обстриженный под гребенку, чтобы не разводить вшей, бегал мастерам за покупкой. Напротив, все, что он слышал от мастеров и товарищей с тех пор, как он живет в городе, было то, что молодец тот, кто обманет, кто выпьет, кто обругает, кто прибьет, развратничает. Когда же он, больной и испорченный от нездоровой работы, пьянства, разврата, одурелый и шальной, как во сне шлялся без цели по городу, и с дуру залез в какой-то сарай и вытащил оттуда никому не нужные половики, мы, все достаточные, богатые, образованные люди, не то что позаботились о том, чтобы уничтожить те причины, которые довели этого мальчика до его теперешнего положения, а хотим поправить дело тем, что будем казнить этого мальчика. Ужасно. Не знаешь, чего тут больше, жестокости или нелепости. Но, кажется, и то, и другое доведено до последней степени. Нехлюдов думал все это, уже не слушая того, что происходило перед ним. И сам ужасался на то, что ему открывалось. Он удивлялся, как мог он не видеть этого прежде? Как могли другие не видеть этого?